Я прошу, чтобы вы открыли Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 16 глава, и мы прочитаем с вами с 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников, господина своего каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми свою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто отдаст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за это слово, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты просветил наш разум. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты управлял нами, даровал нам разумение Твоих слов. И мы молимся Тебе, чтобы Слово Твое, которое живо и действенно, которое острее всякого меча, острого с двух сторон, чтобы оно проникло вглубь сердца каждого из нас, чтобы оно действовало, чтобы оно показало, в чем неправильно мы поступаем, и направило на нас на путь истины. Господь, мы нуждаемся в Тебе и просим, благослови нас. Ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Джон Дэвидсон Рокфеллер родился 8 июля 1839 года в штате Нью-Йорк. Его воспитанием занималась в основном мать, баптистка. Она и священник с малых лет внушали мне, что надо трудиться и экономить, потом вспоминал Рокфеллер. Занятие бизнесом было частью семейного воспитания. Еще в детстве Джон покупал фунт конфет, делил ее на маленькие кучки и потом с наценкой продавал его собственным сестрам. В 7 лет он продал выращенных им индюшек соседям, а заработанные на этом $50 он одолжил соседу под 7% годовых. Школу Рокфеллер так и не окончил. В 16 лет, имея за плечами 3-месячные курсы бухгалтерии, он начал работу в Кливленде, где тогда жила его семья. И через 6 недель поисков он устроился на место помощника бухгалтера в торговую компанию Хьюитт Талт. И сначала ему платили $17 в месяц, а затем 25. И получая их, Джон испытывал чувство вины, находя, что вознаграждение чрезмерно завышенное. И чтобы не тратить ни зря ни цента, бережливый Рокфеллер с первой зарплаты купил маленькую бухгалтерскую книгу, куда записывал все свои расходы и бережно хранил ее всю свою жизнь. В 1865 году Рокфеллер познакомился с химиком, который рассказал ему про керосин. И вот тогда он основал фирму, которая называлась Standard Oil. И Рокфеллер занялся поиском нефти. В то время нефть, она могла помочь только, или из нее думали, что получать можно керосин, который использовался для освещения. И это был ключевой фактор. О бензине тогда даже и речи не было. И вот Рокфеллер основал свою фирму, и для того, чтобы мотивировать своих сотрудников, на первых порах он решил отказаться от заработной платы, премируя их акциями. Он считал, что если благодаря этому люди будут активно работать, то тогда они будут считать себя частью компании, и их конечный доход будет зависеть от успешности бизнеса. Бизнес стал приносить доходы, и Рокфеллер стал покупать нефтяные компании США, и в 1917 году личное состояние Рокфеллера оценивалось около $900 миллионов. Это приблизительно 2,5% всего ВВП Соединенных Штатов в то время.
То есть, если бы это перевести на современные деньги, это было бы более 150 миллиардов долларов. Рокфеллер был одним из самых крупных филантропов в истории Америки, и за свою жизнь он пожертвовал более 500 миллионов долларов. Он каждый раз жертвовал свою десятину, и на Баптистскую церковь он пожертвовал около 100 миллионов долларов. Я думаю, где же у нас Рокфеллер? Он основал фонд Рокфеллера, Чикагский университет и прочее. Вопрос, который мы могли бы задать, как же Рокфеллеру удалось сколотить такое состояние? И ответ на самом деле очень простой. Еще до того, как люди вообще поняли, что нефть – это настоящее золото, он начал вкладывать туда свои деньги. Он начал вот эту свою компанию Standard Oil, когда был только керосин, не было никакого бензина, и о нем вообще даже не было и речи. Не было тогда таких производств пластмасс, всяких синтетических тканей. Но через несколько лет его бизнес стал очень и очень прибыльным. Когда мы думаем о таком человеке, мы понимаем, что этот человек, он нашел золотую жилу, во что вложиться, и это принесло ему определенный результат, дивиденды, через несколько лет. Когда мы думаем о себе, о своей собственной жизни, мы начинаем думать, хорошо, а где же та золотая жила, в которую нам бы вложиться, которая бы принесла потом определенные дивиденды, которая принесла бы определенную пользу для нас? Некоторые думают, хорошо, я сейчас буду вкладываться в ценные бумаги, или, может быть, в золото, в картины, в предметы искусства. Четвертый говорит, да нет, это все ерунда, надо в детей вкладываться, вот туда. И каждый из нас стоит перед вопросом, во что ему вложить свою жизнь, чтобы в результате, в конце, вы увидели, моя жизнь, она не зря прошла. Когда мы читаем наш текст в Евангелии от Луки, главная идея, которую мы можем увидеть здесь, был человек, который очень разумно инвестировал то небольшое время, которое у него было, и он получил для себя определенную пользу, гарантированный результат. Другими словами, если мы смотрим на эту притчу, мы можем увидеть, Бог хочет, чтобы вы и я, чтобы мы разумно инвестировали доверенное нам и получили гарантированный результат. Итак, три таких проницательных принципа, которые мне хотелось бы сегодня показать вам из этого текста. Три принципа, которые помогут вам инвестировать свою жизнь и получить гарантированный результат. Во-первых, расчетливо инвестируйте доверенное вам богатство. Во-вторых, не пренебрегайте инвестированием малого. И в-третьих, будьте целеустремленны в вашем инвестировании. Итак, первый такой проницательный принцип. Расчетливо инвестируйте свое богатство. Давайте посмотрим вот эту историю, притчу, которую рассказывает Иисус своим ученикам. Сказал же Он ученикам Своим. Если вы перелистнете на 15 главу, то вы увидите, что Христос рассказывает или проповедует фарисеям. Первый стих 15 главы. «Приближались к Нему мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников. И Христос рассказывает им несколько притч». Три притчи, которые показывают Бога как отца, Бога как пастыря. И здесь фокус чуть-чуть меняется. Христос начинает говорить своим ученикам. И Он сказал своим ученикам. Он рассказывает им одну историю, очень важную историю. И связь вот этой 15 и 16 главы, она заключается, что в 15 главе был расточительный сын. Здесь, в 16 главе, мы встречаемся с расточительным управляющим. Один человек был богат и имел управителя. Это совершенно обычная ситуация, которая присутствовала вот в то время. У человека было достаточно большое имущество, и он нанимает управляющего, который заботится о его имуществе. Когда мы читаем вот эту историю, мы понимаем, что у этого человека, богатого человека, были заемщики. Причем их займы были очень большими. Скорее всего, чтобы не заниматься вот всеми этими проблемами, этот богатый человек нанимает вот этого управляющего. Такого агента из коллекторского агентства, который собирает вот эти вот займы. При всем при том, скорее всего, вот эти вот заемщики, которые брали займы, они не были сами фермерами непосредственно. То есть они кому-то еще в субаренду отдавали ту землю или те деньги, которые им нужно было бы потом вернуть этому богатому господину. И вот этот вот богатый человек, он нанимает управляющую, и в принципе он даже и не знает, что происходит в его хозяйстве. Проходит время, и вдруг кто-то рассказывает ему, знаешь, кто-то доносит на вот этого управителя, что он расточает его имущество. И здесь интересно, используется слово, которое мы достаточно часто используем в нашем лексиконе, дьявол или дьявола. То есть здесь доносится информация. Как мы знаем, дьявол – это тот, кто доносит информацию до Бога о нас, негативную информацию. Он говорит, посмотри, вот этот человек делает вот это неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно. Здесь этому хозяину рассказали, что его управитель поступает неправильно. И людям не безразлично это, и они говорят, слушай, наверное, он пятую колесницу-то не зря купил на твои же деньги. Ведь он же на Красное море сам ездит отдыхать, а тебе это ничего не докладывает. Он приглашает там певцов, они ему концерты устраивают. Наверное, может быть, он в казино ходит или еще что-то. Он растрачивает твое имущество. И это не на проценты, которые он получает за свою работу. Это на твои деньги. И тогда, посмотрите, третий стих. Хозяин сказал, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Логика хозяина очень понятна. Есть человек, которому он доверил все свое имущество, и вот теперь оказывается, что этот человек, вместо того, чтобы приумножать его богатство, он его растрачивает. Он буквально ворует у него, разбазаривает его имущество. И поэтому он говорит ему, слушай, тебе нужно сделать опись всего, что у меня есть. Тебе нужно написать, кто еще остались должники. Тебе нужно все, складывай свои манатки и выметайся. Ты больше не можешь управлять. Буквально вот этот управляющий получает заявление об увольнении и говорит, все, ты здесь больше не работаешь. Ты здесь не нужен. И посмотрите, у этого управляющего серьезная проблема. Он жил в этом имении. Все хозяйское, все мое. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Все, я могу всем управлять. Что хочу, туда и ворочу. И вот вдруг, теперь у него нету дома. Вдруг, теперь у него нету никаких денег, на что существовать. Вдруг, то положение, которое у него было, он все это теряет. У него нет абсолютно ничего. У этого управляющего очень серьезная проблема. И тогда он сказал сам себе, что же мне делать? Что же мне делать? Где же я могу заработать-то эти деньги? Где же я могу их получить, средства-то на существование? Да, самый простой способ – пойти работать. Мы читаем там несколько притч, которые рассказывает Христос, и они описывают эту ситуацию. Человек идет и работает в виноградник, там, собирает виноград. Он копает что-то, он на поле работает, это тяжелый труд. И он говорит, может быть, мне пойти копать? Нет, не могу. Как? Я уже не такой молодой. Я уже... Представьте себе человека, который получал в месяц по 250 тысяч, и вдруг ему говорят, слушай, ты будешь получать 10 тысяч в месяц. Как? Всего лишь все эти деньги? Да. И ты будешь каловать с утра до вечера. Не, я не могу. Я не могу таких денег. Я на них не согласен. У этого человека в голове сразу масса идей, мыслей. Что же ему делать? Копать не могу. Даже если бы я пошел, представьте себе, я человек, который занимался умственным трудом. Я белый воротничок. Я никогда даже вот не прикасался к лопате, теперь все мои руки, они будут в мозолях. Как же так? Куда же я пойду-то? Нет. А может быть просить, может быть сесть с протянутой рукой, там побольше подадут. Все-таки в метро иногда люди богатые ходят. Нет, стыжусь. Мне скажут, слушай, ты же занимал такое положение, и теперь ты здесь. Сидишь в переходе, просишь милостыню. Возможно, у этого человека пронеслись тысячи вариантов, и вдруг он говорит, а, Эврика, я знаю, что надо делать. Я понял, вот он закон. Я понял, что мне нужно предпринять для того, чтобы я мог безбедно существовать всю оставшуюся мою жизнь. Он, как Ньютон, которому упало это яблоко, вдруг говорит, а, вот оно, оказывается, какой закон. Я знаю, мне нужно использовать имущество моего хозяина, вот в эти несколько дней. И, посмотрите, с 5 по 7 стих Христос рассказывает вот эту как раз аферу, которую проворачивает этот неверный управитель. Он призывает должников, господина своего, каждого порознь. Зачем? Ну, он хочет, чтобы с каждым из них решать свой вопрос отдельно. Ему не нужно здесь коллективное собрание. Ему нужно, чтобы он мог что-то сделать для вот этих людей, каждого из них, и потом от них получать некоторую выгоду. Он призывает его и спрашивает, сколько ты должен? Скорее всего, у этого богатого человека было гораздо больше должников, не только два. Но Христос здесь для примера описывает всего лишь двух должников. И он говорит, сколько ты должен, дорогой друг? Что, у него нет расписок? Нет, у него есть все документы, он знает, кто сколько должен. Но ему очень важно, чтобы человек к нему расположился. Ему важно, что именно этот человек думает о своем долге. И он говорит, ну, 100 мер масла. 100 мер масла – это в переводе на наши эквиваленты, но около 3000 литров масла. Это достаточно много. Нужно было работать около 3 лет, чтобы заработать вот это вот это масло или эквивалентный, денежный эквивалент для этого, если человек получал по 1 динарию в день. Другими словами, этому человеку нужно было вкалывать 3 года, день и ночь, не есть и не пить, и тогда он только смог отдать бы вот этот долг. Это этот неверный управитель говорит, слушай, возьми твою расписку, давай, мы забудем, как будто бы. И скорее садись и напиши 50. Он ему просто берет и вычеркивает половину долга. 1,5 года работы, усердной работы. Интересно, он говорит, давай скорее садись. Действительно, когда человек делает доброе, ему не нужно никуда торопиться, у него все по порядку. Здесь ясно, что у этого человека он делает что-то неправильно, что-то неверное. Он торопит. И это всегда так. Когда человек делает что-то нечестивое, он боится, что это будет обнаружено, что это будет раскрыто, что это для всех станет ясно. И вот здесь он не дает даже опомниться этому человеку. Он говорит, давай, давай, скорее пиши. Очень понятно. Потом то же самое он делает и с другим должником. Он говорит, а ты сколько должен? Тот отвечает, 100 мер пшеницы. 100 мер пшеницы. Это много или мало? Если перевести опять вот на современный эквивалент, это около 32,5 тысяч тонн. Да, 32,5 тысяч тонн пшеницы. Очень много. То есть человеку нужно было работать от 8 до 10 лет, чтобы выплатить вот этот вот долг или эквивалент. То есть 10 лет упорного труда. И вот он говорит ему, ну да, немало ты должен. Ну что же, бери свою расписку скорее и напиши 80. То есть то же самое, он сокращает этому человеку долг на 20%, на 2 года упорного труда. Как с первым должником, так и со вторым. Тому 1,5-2 года и этому 2 года. Все, все у нас с тобой хорошо. То есть много ли ты или мало? Вот такая сумма. Представьте себе, что если вы получаете в месяц 50 тысяч, Ну, может быть, не очень много. Умножайте на 24 месяца, на 2 года, и у вас получается 1 миллион 200 рублей. Ну, в принципе, неплохая прибавка к пенсии. То есть за эти деньги можно купить неплохой джип, ну или где-нибудь квартиру там в Пензе. То есть это достаточно неплохо. И он говорит: слушай, вот смотри, я тебе прощаю все это. Ты можешь вот быть от этого свободен. Пожалуйста, учитывайте, что ведь это люди, которые получали свой доход от сельскохозяйства. То есть и это зависело от засухи, от дождей, от различных вредителей. И то, что человек планировал, например, я за 10 лет выплачу этот долг, это еще ничего не означало. Могла быть засуха, и он мог его выплачивать и 11, и 12, и 13 лет. И вот вдруг сваливается вот такая благодать. Им прощают почти 2 года работы, усиленной, упорной работы, упорного труда. Такая реструктуризация долга происходит. И, конечно, все должники соглашаются. Да-да-да, здорово, отлично. Они даже не подозревают, что от них это будет требоваться потом. Чем это им потом будет, чего это им будет стоить. Друзья мои, на самом деле, то, с чем мы сталкиваемся здесь, в этой притче, это не нечто такое новое, незнакомое для нашей современной действительности. Вы открываете газету и видите, ой, слушай, нечестивые и там, и здесь. Заводят там уголовные дела на людей, которые работали в оборонсервисе. Человек, который был вице-президентом Олимпийского комитета и строил там олимпийский трамплин, вдруг оказывается, что стоимость его с 1,8 миллиардов рублей выросла вдруг до 8 миллиардов рублей. Вдруг оказывается, что 3,5 миллиарда рублей, которые выделили на Сколково, почему-то осели на депозитах там, банка, Медкомбанка какого-то. И когда мы все это видим, мы понимаем, ой, слушай, да это то же самое, что происходит сейчас. Нет ничего нового под солнцем. Все то же самое. Все те же самые нечестивые люди. И это все так и происходит. И я удивился бы, если бы президент или премьер-министр, он бы сказал в ответ на это: молодцы, ребята, смотрите, как вы позаботились о сами себе. Здорово, супер. Но здесь мы видим, почему-то господин хвалит управителя своего. Посмотрите, пожалуйста, 8 стих. «И похвалил господин управителя неверного». Фух, как так? Он его обокрал очередной раз. Он у него забрал еще деньги, фактически. И этот господин, вместо того, чтобы его бросить в тюрьму, вместо того, чтобы отругать, он его хвалит. Да как это вообще возможно? Давайте мы сделаем здесь несколько замечаний. Во-первых, ни Христос сам, он нигде не подчеркивает, что то, что сделал этот управитель, это хорошо. Знаете, он здесь подчеркивает, что этот неверный управитель, неправедный, нечестивый, управитель неверный, грешный. Но если Христос приводит эту иллюстрацию о неверном управителе, это не значит, что мы должны ей подражать. Помните, в Евангелии от Луки, чуть-чуть дальше, вы открываете ее и видите притчу о неправедном судье. Господь приводит вот эту историю, иллюстрацию, как того, что Бог ответит на молитву. Если судья неверный отвечает на молитву, то тем более ответит Господь. И это не означает, что мы теперь должны подражать во всем вот этому неверному управителю. Но вот Христос использует такой раввинистический принцип. То есть, посмотрите, вот небольшое и как это работает. А теперь вот большое и как это работает. Когда мы смотрим притчу о неверном, неправедном судье, он говорит: посмотрите, неправедный судья послушал эту женщину. Гораздо больше Бог, он слушает ваши молитвы. То же самое здесь. Христос говорит: посмотрите, вот неправедный управитель. Он нашел, как инвестировать правильно вот эти деньги. Тем более вы, верующие люди, должны правильно инвестировать то, что вам доверено. Хозяин не похвалил поступок вот этого правителя. Хозяин похвалил то, как вот этот менеджер ловко выпутался из вот этой истории, как он сориентировался, как он проявил сообразительность, проницательность, практичность, настойчивость, рассудительность вот этого менеджера. Вот что похвалил вот этот здесь хозяин. Он говорит: молодец, все-таки ты выкрутился, ты все-таки понял, как использовать эту ситуацию себе для блага. И здесь интересно, нужно вот что понять. В нашем современном обществе, если вам вдруг простили какой-то долг, вы расцелуете этого человека, скажете ему: спасибо, молодец, ну, теперь это груз ответственности свалился с меня. В той культуре, если вам простили долг, это означает, что он у вас остался, но он просто теперь, вы его не обязаны выплатить этому прежнему хозяину, вы не обязаны его выплатить в указанные сроки, но вы оказываетесь вечным должником тому человеку, который вам его простил. В этом тексте, в этой истории, фактически неверный управитель, он делает вот этих должников своими должниками. Теперь они ему обязаны по гроб жизни. Они ему обязаны о нем заботиться, они обязаны о нем его привечать, они обязаны ему оказывать всяческую поддержку. И на самом деле у него есть теперь много способов получить выгоду от этих людей. Ведь он, у него есть там, 2,5, 2, 1,5 года у одного работы, который, в принципе, такую сумму денег, да? 2 года работы у другого должника, возможно, там были еще какие-то должники. Он теперь может вообще безбедно существовать до своей смерти. И посмотрите, как Христос оценивает вот всю эту ситуацию. «Ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде». Люди в этом мире, они знают, во что нужно вложиться, чтобы получить определенный дивиденд, чтобы получить определенные проценты, на какую работу нужно устроиться, чтобы получить обеспеченное будущее, какие методы или способы нужно использовать для того, чтобы ты мог не задумываться о том, на что ты будешь жить в старости или там через несколько лет. И интересно, у нас есть сноха, она работает с какой-то такой не государственной страховой компанией, и она мне всегда говорит, она неверующий человек, и каждый раз, когда мы с ними встречаемся, она говорит: Виктор, ну ты подумал вообще о своей старости? На что ты будешь жить? Ну вот представь себе, вот ты сейчас тут типа в церкви, ну какие тут отчисления? А ведь вот что ты будешь делать? Но проблема в том, что я абсолютно не уверен, например, что я доживу до 60 лет, а потом, если я вдруг доживу до 60 лет, и вот эти вот деньги, которые я там накопил, я вдруг их получу, то я умру на 61-м году. И все, что я накопил, оно бесцельно пропадет. Но и потом, я накоплю эти деньги, и подумаю: ах, классно будет купить машину новую. Ну зачем мне нужна машина уже в этом возрасте? Новая при том. Или зачем мне куда-то ехать, там по миру кататься, когда мне нужно будет в основном только деньги на таблетки и лекарства. На самом деле люди в этом мире, они очень много думают о том, как они будут проводить свою старость, что с ними будет там в будущем. Христос очень ясно говорит: сыны века сего, которые живут рядом с нами, обычные мирские люди, они догадливы, сынов света. Они знают, как употребить те деньги, которые у них есть. Они знают, как употребить те силы, которые у них есть. Они знают, как употребить те связи, которые у них есть сейчас, для того, чтобы у них было благополучие в будущем. Они более догадливы, чем дети света. Почему? А проблема вот в чем. Оказывается, верующие люди, хотя и понимают, что они живут не ради вот этих материальных благ, не ради того, что здесь нас окружает, почему-то они не обращают на это внимания. Они не обращают внимания на духовные вещи. И посмотрите, кульминация вот этой истории – это 9 стих. Вывод, который Христос приводит. Он говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Христос пользуется этим раввинистическим принципом. Если нечестивый управитель, менеджер, он так мудро использовал то время, деньги, не его, вот этого хозяина, для того, чтобы получить себе обеспеченную старость, тем более вы должны использовать то, что у вас есть, для того, чтобы вложиться это в то, что нематериально. Во что же нужно вложиться? Во что же нужно инвестировать свои силы, время, средства? Посмотрите, здесь Христос говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. И здесь интересно вот что. Христос не побуждает своих учеников вкладывать силы, время в недвижимость, в какое-то положение общества. Он побуждает их к тому, чтобы они вкладывали себя в друзей. Вы сейчас можете подумать, у меня есть друзья. Я с ними даже на горнолыжный курорт езжу, в отпуск. А, у меня есть друзья. Все, Господь, я выполнил то, что ты мне поручил. У меня все нормально. А на самом деле, мы могли бы вот что сказать. Смотрите, здесь друзей, которые примут вас в вечные обители. Вкладывайтесь в тех людей, которые будут с вами в раю. Вкладывайтесь в тех людей, с которыми у вас будет глубокое, близкое общение. Вкладывайтесь в тех людей, чтобы помочь им быть там со Христом. И здесь интересно, что для этого нужно? Он говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Из контекста вот этой притчи мы понимаем, что неправедное богатство – это в 11 стихе, кстати, то же самое, в неправедном богатстве. И здесь противовес богатству, которое в этом мире, которое не наше на самом деле, которое используется вот для людей или людьми вот этого мира. И здесь Христос говорит, то есть другими словами, Он не поощряет нас к тому, чтобы мы разоряли своих работодателей. Он не поощряет нас к тому, чтобы мы работали спустя рукава. Наоборот, мы можем увидеть в послании к Колоссянам, 3 главе, вот этот принцип. Рабы, повинуйтесь и работайте как для Господа, а не для людей, зная, что воздаяние от Господа получите наследство. Но вот здесь неправедное богатство. Это богатство, которое в этом мире материальном, в этой мирской системе ценностей. И это означает, что я должен вкладываться в то, что духовное. Я должен использовать вот это материальное и вложить это во что-то духовное. Позвольте, я скажу вот о чем. То, что есть у вас, ваши деньги, ваше положение, ваша сила, ваше время, ваше имущество, ваши дети, супруги. Все это вы этим обладаете только здесь, на земле. Это, вот можно сказать, материальное. И этим вы не сможете воспользоваться на небесах. Поэтому Христос говорит, используйте вот то, что здесь, на земле, для того, чтобы употребить это или вложить это, инвестировать в небесное. Христос достаточно ясно обличает тех людей, которые не видят вот этой реальности и вкладывают только в земное. Пересните, пожалуйста, на несколько глав назад, 12 глава. Помните эту историю? Один человек, у него был очень большой урожай, очень большой. Он подумал, что мне сделать? Я знаю, я проинвестирую, я получу очень много. Я могу всю свою оставшуюся жизнь вообще беззаботно жить. 20 стих, но Бог сказал ему, безумный. Безумный, ты вкладываешь то, что материально, и это тебе не поможет там в небесах. Это останется здесь. Это неправедное богатство. Это богатство, которое ограничено контекстом этого мира. Все, ты больше не сможешь этим воспользоваться там, когда ты закроешь глаза, когда тебя похоронят. Ты только здесь. И посмотрите, обратно мы возвращаемся. Христос говорит, когда обнищаете или когда это исчезнет, Когда это не будет иметь никакой ценности, вам нужно, чтобы у вас было что-то более серьезное, что-то, во что вы вложились. Это во что мы можем вкладываться, когда Христос говорит здесь, в друзей, или во влияние, или по-другому я бы сказал, будьте теми людьми, которых Бог использует для влияния на ваших людей, на ваше окружение. Вот это правильный акцент. Меня чрезвычайно огорчают те люди, которые думают, что они могут приходить в церковь. И это, вы знаете, как я пришел сюда, я послушал, я побыл. Мне замечательно, мне хорошо, я пошел. Я никаким образом не пересекаюсь с людьми в собрании. Я живу для того, чтобы мне было хорошо. Замечательно. Бог называет вас безумцами. Вы вкладываетесь в то, что сгорит. В то, что не принесет вам никакой пользы там на небесах. Действительно, для вечности самое важное – это влияние, влияние такое богоугодное, или, как это Писание называет, искупающее влияние, то есть помогающее трансформации людям в их мышлении. Вот что должно быть, вот во что себя по-настоящему надо инвестировать. Ну, хорошо, представим себе, вы работали всю жизнь, заработали на трехкомнатную квартиру, выплатили кредит, и пришли на небеса. И что? Какая от этого польза? Допустим, вы получили 2 или 3 высших образования. Вы светило в своей области. И что дальше? Каким образом это помогло вам влиять духовно на других людей? Представим себе, что вы научились играть на всех музыкальных инструментах, и вы здесь один из самых лучших музыкантов, без которого никто не может обойтись. И что дальше? Каким образом это влияет духовно на тех людей, которые находятся в церкви? Какая польза от того, что вы прочитали 100 книг по своей специальности? Вы самый эрудированный, самый лучший специалист в своей области. Каким образом это помогает вам духовно влиять на тех людей, которые в церкви? Друзья мои, когда мы рассматриваем вот эту перспективу, то мы понимаем, стоп, все, что для меня сейчас важно, оно может быть не так важно. Оно может быть не важно с точки зрения вечности. Я приду туда. Где тот человек, на которого я по-настоящему повлиял? Где тот человек, в которого я вложил свою жизнь, вложил свою душу? Может быть, вы на работе, и о вас все понимают, что это... Отличный работник, у вас такой прекрасный имидж, вы на всяких светских приемах. Но что толку, если вы ни одному человеку там не рассказали о Боге? Где ваше духовное влияние? Оно ноль, его нет. Итак, первый принцип. Христос достаточно ясно говорит. Вкладывайте доверенное вам богатство в будущее. Или по-другому, вкладывайте себя во влияние на людей. Второй принцип, проницательный принцип. Не пренебрегайте инвестированием малого. Посмотрите, Христос говорит, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы неправедны, в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истины? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Люди достаточно часто думают, что для того, чтобы вложиться, ну, нужно... что такое серьезное. Христос разрушает эту неправильную парадигму. Он говорит, вкладывай малое. Верный в малом, он и во многом верный. У нас есть один брат, он работает администратором в ресторане. И у него есть возможность беседовать с разными людьми. И вот однажды к нему там в ресторан пришли люди из правительства Азербайджана. И вот они там, у них был обед, и вдруг они говорят хозяину ресторана, слушай, позови там проповедника вашего. Он пришел, и вот правительство Азербайджана, он смог благовествовать. И глядя на этого брата, я мог сказать, слушай, у меня мало способностей, у меня мало возможностей, я не такой эрудирован, я не такой открытый человек. Не, ну, я, наверное, не смогу. Вот Евгений... Да, он сможет. Бог же не зря ему дал столько талантов. Алексей Прокопенко приезжал. Вот тоже Очень умный.
А кто я? Я нет, я не смогу так. И, пожалуй, я ничего не буду делать. Я вот спокойненько буду жить, каждый день там приходить с работы, немножечко там отдохну перед телевизором, перед компьютером, и все. И вот замечательная моя жизнь. Смотрите, Христос говорит, не пренебрегай инвестированием малого, того, что у тебя есть. У вас есть, может быть, обязательства. И мы в сентябре, там, некоторые люди принимали для себя. Например, мы хотим поддерживать Пашу Рожкова или Вадима Гэру. Ну, там, кто-то для себя принял решение, там, он будет 500 рублей жертвовать, кто-то 1000 рублей. И мы потом думаем, что такое 500 рублей? Значит, такая ерунда. Я за день там пошел, когда там покушать на обед, я потратил все эти деньги. Ну, обойдется, брат, ничего. Может быть, кто-нибудь другой восполнит мою нужду. Или я просто забыл о нем. Но Христос говорит, малый, верный в малом, во многом верен. Некоторые люди говорят, слушай, у меня нет столько времени, чтобы инвестировать их в кого-нибудь, чтобы с ними проводить время. Ну, у меня в неделю там всего 2 часа свободных. 2 часа? Это что такое? Это нет ничего. Я пока доеду куда-нибудь в центр города, чтобы встретиться, я 1/2 часа потрачу. Прекрасно. Да ты можешь 1.5 часа инвестировать в кого-то. Делай это. Некоторые люди, они говорят, ну здесь вот церковь, что это такое? Это же, ну там, настолько мало, так мало времени. Тут всего мы там пока чай пьем 20, 30 минут, 40. Прекрасно. Но это 40 минут, которые ты можешь инвестировать. Это 40 минут, когда ты можешь разговаривать с человеком о его душе, о его нуждах, о его проблемах. Верный в малом и во многом верен. И посмотрите, здесь Христос говорит, итак, если ты в неправедном богатстве, в этом земном богатстве, в этих обычных материальных ценностях, которые тебе доверены, если ты здесь не верен, то кто доверит тебе истину? Христос здесь параллельную структуру использует. Неправедное богатство и истинное богатство. Чужое и твое. Другими словами, если пока вот здесь ты не можешь этим пользоваться, то как же Господь тебе доверит твое богатство. Все, что у нас здесь есть. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили из Евангелия от Матфея. Это не наше. Это принадлежит Богу. Я не могу здесь сказать, это мои дети, это моя машина, это моя квартира. Я не могу этого сказать, потому что оно принадлежит Богу. И если я не могу пользоваться тем, что не мое, как Бог может меня наградить? Как Он может доверить мне мое? Мою награду. Это невозможно. Кто поверит вам истинное? Когда мы придем на небесах, мы там увидим настоящую реальность. Мы там увидим то, во что мы вкладывались по-настоящему. И какой это дало результат, какой это дало плод. И там на небесах это будет одно из мест, где будет великое разочарование, где люди увидят, что они вкладывались совсем не в то, и что они получили просто мизер, просто ерунду. Я бы хотел здесь немножечко ободрить, может быть, наших сестер, жен. Они могут сказать, слушайте, у меня нету тех способностей, чтобы где-то встречаться там с какими-то женщинами. Во что я могу вложиться? У меня нет ничего. Но, пожалуйста, подумайте вот о чем. Те дети, с которыми вы проводите время, те, которых вы научаете истинам Божьим, это как раз вот это инвестирование в души людей. Это как раз инвестирование того, как они будут воспринимать Бога, как они будут воспринимать грех, как они будут воспринимать сами себя. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. К сожалению, я вижу, что для нас, людей, которые живут вот в этих материальных рамках, для нас важнее, чтобы мы получили что-то, чтобы мы могли одеться, чтобы у нас жизнь такая более-менее была налаженная. И мы начинаем пренебрегать детьми, пренебрегать опять вот тем, может быть, небольшим, что есть у нас. Но если мы неправедно, богатство неверно, в этом то, что мы можем пощупать, потрогать. Кто доверит нам истинное? Поэтому не упускайте возможности влиять. Или по-другому я бы сказал, не упускайте возможности оказывать настоящее участие в жизнях других людей. Спрашивайте, когда закончится сегодня служение, когда у нас будет чай. Разговаривайте не о косметике, сестры, разговаривайте не о машинах, братья. Спрашивайте о нуждах друг друга. Спрашивайте о том, что действительно вас тревожит, что в сердце вашем. И это действительно, это будет, может быть, небольшое время, но влияние, когда вы можете вкладывать в это небесное. Итак, третий проницательный принцип, который мы видим в этом тексте. Будьте целеустремленным в вашем инвестировании. Посмотрите, Христос достаточно ясно говорит, 13 стих, «Никакой слуга не может служить двум господам». Совершенно понятно, у одного слуги, у одного раба не может быть сразу два господина. И это просто нереально. То есть, и здесь не идет речь о том, что человек будет занят, там, скажем, 8 часов в неделю у своего работодателя, либо там он будет на частичную занятость. Здесь не об этом. Здесь говорится о том, кто реально контролирует вот этим рабом, кто управляет им. Если бы вы оказались на рынке рабов, и вы бы хотели определить, чей раб какого господина, что вам нужно было бы увидеть? Кто кому подчиняется? Кто кого слушается? Все очень просто. У одного раба есть всего лишь один господин. И это очень понятно, очень ясная истина. И тогда здесь Христос говорит, тогда вы не можете служить сразу двум господам. Вы не можете усидеть сразу на двух стульях. Это невозможно. То есть, помните, когда Христос разговаривал с молодым юношей, с богатым юношей? Он пришел и говорит, Господи, я все сделал, у меня все замечательно, все прекрасно. У меня есть смущение, что, наверное, что-то где-то, может быть, не доделал. Подскажи мне, ты же учитель Израилев, ты все знаешь. Христос говорит ему, ага, я знаю. Иди, вот все, что у тебя есть, продай, раздай нищим. Приходи, следуй за мной. Этот юноша отошел с большой печалью. Почему? Он вкладывался в это земное. Ему это было так важно. И вдруг... Нет. И это абсолютно бесцельно, бессмысленно для небес. И если вы только живете и вы думаете об этом материально, ну, я бы сказал, может быть, не только материально, а похвале, о почести, о славе. Но то, что вот в этом материальном мире мы получаем. Я бы сказал, вы пытаетесь усидеть на двух стульях. По-настоящему ценная жизнь, целеустремленная жизнь, это тогда, когда вы вкладываетесь в духовную реальность. И Христос здесь ясно говорит, он говорит, ни один человек, он не может сразу двум господам служить, ибо одному одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Христос здесь использует такую иудейскую, еврейскую метафору, когда любить и ненавидеть – это не эмоциональный какой-то отклик, это то, как человек относится, во что он себя посвящает, во что он себя вкладывает. И он говорит по-другому здесь, либо вы станете в одно вкладываться, либо в другое. Вы не можете сразу вкладываться в оба направления, либо туда, либо сюда. Буквально здесь усердствовать, что держаться чего-либо, быть посвященным чему-либо и не родить это, ну, презирать, смотреть сверху вниз. То есть совершенно очевидно, когда у раба есть некоторая ответственность, ему нужно, например, на поле пахать, и другой человек его просит принести воды, что он будет делать? Кого он будет слушаться? Ну, того, кто его настоящий раб, господин, тому он и станет подчиняться. И посмотрите, вывод здесь достаточно ясный. Не можете служить Богу и Мамоне. Если вы не можете усидеть сразу на двух стульях, вы не можете одновременно служить и Христу, и богатству. Христос здесь использует это арамейское слово «мамона», буквально «богатство», «достаток», систему ценностей этого мира. Он говорит, вы не можете и тому, и другому. Вывод очень простой. Друзья мои, сегодня это тот день, когда мы с вами должны очень ясно сами для себя решить, а во что, собственно, мы вкладываемся? Что для нас важно? Для чего я живу? Хочу ли я по-настоящему влиять, оказывать такую помощь, поддержку моим братьям, сестрам? Или хочу ли я, чтобы истина Евангелия возвещалась там, где я работаю? Либо я живу для того, чтобы мне было хорошо. Либо я живу для своих просто земных ценностей, чтобы люди меня хвалили, чтобы у меня было комфортное общество, чтобы у меня были хорошие условия. Что для вас по-настоящему важно? Во что вы вкладываете свою жизнь? Во что вы инвестируете свою жизнь? Когда мы читаем этот текст, мы видим три очень ясных принципа, проницательных принципа. Расчетливо вкладывайте, во-первых, доверенное вам богатство, и вы получите результат. Во-вторых, не пренебрегайте инвестированием малого. И в-третьих, будьте целеустремленны в вашем инвестировании. Когда мы думаем вот об этой истории, то я всегда вспоминаю о Христе. На мой взгляд, это был тот человек, который очень ясно для себя понимал, почему он в этом мире. Люди ему предлагали: «Слушай, Иисус, ты же можешь столько делать! Класс! Людей кормить! Отлично! Давай мы тебя сделаем царем! Давай мы здесь больницу построим, ты всех будешь исцелять! Давай мы здесь психиатрическую клинику устроим, к тебе бесноватых будут приводить, там еще каких-то... Давай! Может быть, социальные программы всякие сделаем?» Ничего подобного. Иисус не стал выполнять в своей жизни. У него была очень ясная цель. Он понимал, что его жизнь, она здесь только для того, чтобы принять на себя возмездие за грех людей. И это было настолько понятно, настолько ясно. То есть все, что он делал, оно было посвящено этой цели. Он жил для этого. Для него была самая важная задача решить проблему человеческого греха и таким образом влиять на меня и на вас. Друзья мои, когда мы живем, то мы должны ясно понимать, вот человек Христос, 100% Бог, 100% человек, на кого мы должны быть похожи? Тот, который получил наследство от Отца и который не стыдится называть нас своими братьями. И мы действительно братья Христа, если вкладываем себя в правильные вещи, если у нас правильная цель, если, как и Христос, мы понимаем, мы живем здесь только лишь миг. И нам нужно вложить свою жизнь в то, что никогда не потеряет свои ценности, то, что будет вечным.